Михаил Ланцов. Сын Петра. Том 7. Поступь империи. Пролог. 1714 год, январь, 3, Москва. Удар гонга, и два бойца по отмашке судьи стали сближаться. Вроде бы спокойно. Мгновение, и Чернявый попытался резко сократить дистанцию, чтобы нанести прямой удар в челюсть, кулаком. Блондин увернулся, чуть подбив руку противника, отклоняя, и в свою очередь контратаковал, проведя подсечку. Удачно. Потерявший равновесие оппонент рухнул на маты, и, получивший временное преимущество, блондин полез в партер, навязывая борьбу и стараясь реализовать свое преимущество. Алексей же сидел на стульчике рядом с судейским столиком и внимательно наблюдал за этим действом, достаточно напряженным и, в общем-то, новым, необычным. В России уже несколько лет развивался бокс. Тут и соревнования, и секции, и даже целый журнал. Однако сам царевич боксером не был и не мог сильно помочь с его развитием. Только общие какие-то моменты, что в любом случае было лучше, чем ничего. Но для массовой подготовки солдат, и тем более спецназа, этот архаичный бокс пока не годился. Пока. И когда случится вызревание — вопрос. Так что царевич поступил по отработанной схеме. Прошелся по планете, опираясь на сеть эмиссаров, и завербовал некоторое количество специалистов по рукопашному бою. Свез их в Москву и поставил общую задачу — разработать простую и максимально прикладную систему из смеси элементов борьбы и ударных техник. Причем сразу уточнил — никаких прыжков с акробатикой и особенно яростного махания ногами. Просто, надежно, кондово. Но это в базе. Потом, как у них с ней получится разобраться, можно будет сделать продвинутую версию для подготовки офицеров и спецназа. Ну и какую-нибудь гимнастику придумать в самом конце для массового пользования. На вроде ушу, а может и на его базе, вплоть до адаптации. Вот ребята и колхозили. А царевич время от времени контролировал. Вот так брали произвольных ребят и прогоняли их через интенсивные месячные курсы. После чего смотрели на то, что у них получится. Степень и скорость освоения, а также прикладная значимость. Пока, увы, вместо варианта боевого самбо или его аналога, получались какие-то игрища, отчего Алексей смотрел на происходящее с некоторым скепсисом. Конечно, как такового практического смысла для массового солдата в рукопашном бою, да еще голыми руками, не имелось. Ведь для этого ему нужно расстрелять все свое оружие и встретиться один на один в поле с таким же раздолбаем. Ну, если утрировать и оценивать ситуацию в лоб. Алексей придерживался другого подхода. В армии, благодаря ему, общая физическая подготовка была налажена на советском уровне. И даже лучше. Да и занятия по штыковому бою не только продолжались, но и в чем-то усилились. Все это с достаточно простой целью — укрепить внутреннюю психологическую уверенность солдат в себе. Через что повысить решительность атак, стойкость при сближении и многое другое. И в эту композицию он хотел включить азы рукопашного боя. Вроде бы мелочь, на первый взгляд. И кто-то скажет, что даже глупо тратить столько сил на простую пехоту. Но царевич был уверен, в системе это должно было дать очень неплохой результат. Прозвучал гонг, бойцов разнял судья. Они разошлись. Всклокоченные и мокрые. Борьба не выявила победителя. Отдышались, попили водички и новый гонг. В этот раз уже блондин первым предпринял атаку. Решительное сближение, шаг между ног с навалом на колено, противник заваливается на спину, не удержавшись, и вместо попыток борьбы добивающий удар в голову. Чернявый увернулся, с трудом, едва успел выгнуться так, чтобы кулак впился в мат, и сразу же попытался подсечь. Бой продолжался. Тренировочный. Работали ученики. Однако было очевидно, пока для массовой армии вся эта система совершенно не годилась. Слишком сложная, слишком нерезультативная. Так что там по-простому второй год продолжали ставить удар кулаком. Один и тот же. Всем. Стандартный. По 3-4 часа еженедельно круглый год нарабатывая его по вкопанной в землю доске, верхний край которой был обмотан веревкой. Макивари. Такое себе дело, конечно. Но на безрыбье и рак за колбасу сойдет.